Господи, мы собрались перед Твое лицо, Господи, мы в Твоем присутствии, и это самое главное, что здесь есть. Это то, что Ты здесь, Господь, и это то, что Ты делаешь. Это то, как Ты влияешь на наши сердца, как Ты говоришь с нами, как Ты заботишься о нас. И мы, Господь, просим Тебя, пожалуйста, благослови нас сейчас Твоим словом, чтобы ни одно сердце не осталось равнодушным к Тебе, к Твоим истинам, чтобы мы были научены Тобой, чтобы мы изменились, Господь, от Слова Твоего. И мы очень просим, Боже, если есть с нами те, которые не имеют спасения, если они сейчас умрут, у них нет мира с Тобой, они будут в аду, то мы просим, Господь, за этих людей, пожалуйста, открой их сердца к Тебе, дай им быть готовыми заплатить любую цену, каяться в любых грехах, открывать все это Тебе и искать спасение в Тебе. Просить, чтобы Ты простил их, Господь, не по их заслугам, но по жертве Иисуса Христа, из-за этой жертвы. И, Господь, я молюсь за себя, дай мне благодати Твоей проповедовать Слово Твое верно и точно, и благослови всех нас увидеть, как это Слово связано с нашими реалиями жизни. Во имя Иисуса Христа мы молимся Тебе. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня у меня был интересный опыт, редкий очень в моей жизни. Я сидел на последнем ряду. И в начале собрания, первых, наверное, минут 15, у меня такое определенное чувство накапливалось. Я не мог его сформулировать, и прошло 15 минут, я смог сформулировать, что такое, что я переживаю. И я почувствовал, будто бы я сижу в переходе в метро, и очень-очень много идет людей, шумят, дети, некоторые люди стоят, разговаривают, и я из этого перехода пытаюсь услышать, что там происходит, ну, скажем, в храме там впереди. Я очень не завидую всем людям, которые сидят сзади, если там все время такое. Я не знаю, я не так часто там сижу, поэтому... Но это было такое, это было интересное переживание, я вам скажу. Мне нужно было даже бороться с некоторыми искушениями внутренними. У меня огромная-огромная ко всем просьба. Если вы опоздали на собрание, вы должны все фибры своей души, весь свой мозг, вот все ваши способности включить на то, чтобы прославить Бога тем, как вы заходите. Это начало поклонения. То есть вы опоздали по какой-то причине, уважительной может быть, некоторые часто опаздывают по неуважительной причине. Вы опоздали, и вы должны зайти так, чтобы никто, вот там, не здесь, здесь вас не слышно, тут колонки, вот там никто вас не должен слышать. Если ваш ребенок умеет красиво, хорошо ходить, это классно, берите его на руки, если ему 15 лет, не научили его ходить, садите его на плечи, очень тихонько заходите, пожалуйста. Что мы здесь собрались, потому что мы хотим сфокусированным быть на Боге, а не на том, что сколько людей опаздывает у нас. У нас, наверное, пол этого зала сегодня опоздал, или как минимум треть. И тоже, если вы сзади находитесь, например, в конце собрания, когда у нас есть здесь объявление, то это время, когда нельзя там разговаривать. То есть если вы вдруг, ну вот у вас есть, вы не можете удержаться, прославьте Бога тем, что вы уйдете. Просто это будет ваша любовь ко всем остальным. Вы взяли и ушли. Ну, конечно, еще больше вы прославите Бога, если вы будете, и вы будете молчать. И не будете разговаривать. Я слышал, когда мы молились, люди разговаривали. И мне это было трудно. Я устал, поэтому я такой чувствительный. Поэтому это не самое лучшее начало проповеди, которое я должен говорить, наверное. Но это есть поклонение Богу, это есть наше служение. Мы должны поклоняться Богу не только, когда мы запели песню или там на группу пришли. Вот в таких маленьких деталях мы должны заботиться друг о друге. Мы должны служить. И в этом же смысле, если кто-то опаздывает, кто раньше пришел, не должен сидеть и злиться на него. Даже если он там шумит. Должен проявить к нему любовь. Иногда человек заходит, он волнуется, что он опоздал. Он стремится быстро-быстро быть не опоздавшим, потому что стремится идти до места, сесть, все, я вместе. То есть тоже своя, у него там свой мир, свои переживания, потом мы тоже должны это понимать и с нежностью, с любовью относиться. Это тоже правильно. В этом есть наше служение. Поэтому давайте в этом смысле прославлять Бога в таких деталях. Я это сказал сейчас, просто очень необычное переживание у меня было. Я ж редко там сижу, поэтому. Поэтому такое начало. Хорошо. Тема проповеди. Сегодня это продолжение вчерашней конференции. Мы на нашей конференции говорили о том, как быть воином Иисуса Христа. Почти все особенные служители нашей церкви были. Буквально несколько человек только не было. Это радость большая моего сердца. И мы рассуждали о нескольких вопросах. Вопрос первый, который мы подняли, это место служения вообще в Божьем замысле. Вот христианское служение, Бог призывает что-то делать, то, что Он пишет в Своем Слове. И мы смотрели на достоинство служения. Конечно, разные люди по-разному отреагировали, кто-то на что-то больше отреагировал. Мое сердце, когда я готовился, оно было переполняемо, что служение, которое мы совершаем, христианское служение, это самое достойное дело, которое мы делаем на земле. Нет выше. Это мое сердце утешает. Я показывал отрывок, где апостол Павел говорит, описывая 2 Коринфянам 4 глава, где он описывает, что служение Нового Завета превосходит по славе служение Ветхого Завета. Хотя служение Ветхого Завета было невероятно славным, а Нового Завета еще более славное. И он говорит, имея такое служение, то есть он размышлял, какое достойное служение, он говорит, мы не унываем, в одном месте он сказал, то есть мы не отчаиваемся, несмотря на все трудности, неудачи, какие-то препятствия, мы это преодолеваем, потому что мы смотрим, сколько достойное служение, мы своим служением должны явить славу Божью и преклониться перед Ним сами и других повести к этому. Это достойно. Это, выше этого нет ничего на земле. Это лучшее дело, которое можем делать. Во-вторых, он там говорит, что созерцая или размышляя над достоинством служения христианского, ты становишься очень твердым, очень уверенным, идешь уверенно по жизни. А второй вопрос, который мы разобрали, это почему стоит заниматься служением. Библия много об этом учит. Мы смотрели 7 причин, много текстов. И последнее, мы говорили о том, как совершать служение плодотворно. Потому что Иоанна 15 глава, Иисус говорит, в том прославится Отец мой, если вы будете просто ходить на собрание и не грешить большими грехами. Он так не говорит, если вы принесете много плода, вот этим прославится. И он там дальше говорит, и тогда ваши сердца будут переполнены радостью моею, Иисус говорит, которая у меня. То есть это сверхъестественная радость, это настоящее счастье, о котором мечтает наше сердце. Это то, что мы посмотрели, мы рассуждали о проблеме немножко, что существуют служения, которые, как Павел говорил, что он так не хочет служить, и он говорит, просто бить воздух, не в цель попадать, а просто что-то делать перед людьми, в своей голове как-то это что-то значит, а для Бога ничего. Вот. И еще один вопрос, который мы сегодня разберем, вот такой. Как быть способным нести большую нагрузку служения или нагрузку жизни? Временами все мы, каждый, смертельно устаем, когда нам очень-очень тяжело становится. Временами, особенно те, которые служат, они устают от обычной жизни, которой живут все остальные христиане. Но кроме этого, они еще несут бремя служения, помимо работы и обычных обязанностях. Они несут еще бремена других людей на себе, и ответственность очень большую перед Богом. Это высочайшая ответственность и, наверное, самая страшная ответственность. Не наверное, а так и есть. Самая страшная ответственность. Это тяжело. Поэтому наступают моменты или даже периоды целые, когда все мы устаем смертельно, и служители особенно смертельно устают. И в такие моменты у нас возникают искушения. Мы особенно становимся как, ну что ли, незащищенными, мы особенно становимся уязвимыми. И сатана знает об этом, и он использует разные вещи для того, чтобы атаковать наше сердце и вводить нас в грех, вводить нас в состояние, скажем, чтобы увести нас от служения, от преклонения перед Богом. И разные вещи, например, такое искушение может быть обвинять других людей. Ты очень устал, ты пришел после работы, после, может быть, еще ты где-то там служил, какой-то стресс там был, какое-то напряжение, ты приходишь домой, и ты как считаешь справедливым, что о тебе должны позаботиться, а здесь у жены тоже был какой-то или кто там дома, родители был или друзья, с кем ты живешь, у них тоже был трудный день, и они не собираются ни о ком заботиться, или они думают, что о них нужно позаботиться. А вот такое искушение, ты попадаешь в ситуацию, ты как обвиняешь других. Да я столько делаю, а она там не понимает. Я тут, эти дети, я о них забочусь с утра до вечера, я всю свою жизнь изменила, а они берут меня там, плохо ведут себя. Или я вот тут столько пожертвовал, а они это не ценят и так далее. То есть желание обвинить других. Вплоть до того, что церковь там обвинить, каких-то там служителей обвинить, кого угодно. Есть искушение убежать от нагрузки. Я так устал смертельно, я это не могу уже нести. Все, я не должен, Бог меня к этому не призывает, я это не хочу, все, я это хочу все оставить. Живут же другие люди и без этого, что я самый крайний, я должен это все тащить на себе. Искушение отвергать высокие Божьи стандарты, когда Бог говорит, что служение так должно совершаться, что праведность должна вот в жизни вот так, вот так, вот так реализовываться, и ты просто, это перебор, это слишком завышено, это какое-то фанатичное отношение, нужно попроще к жизни относиться, это невозможно все тянуть, и поэтому я не хочу это все воспринимать, и автоматически я не хочу воспринимать людей, которые говорят мне об этих стандартах высоких, они мне уже неприятны становятся, я их начинаю как-то анализировать и вижу, что они, ну, простая может быть ситуация, кто-то в служении, ваш лидер служения что-то просит сделать, и когда вы смертельно устали, вам это кажется таким безрассудством, зачем вот этот перегиб палки, лучше попроще это все делать, зачем так все напрягать, вот это, иногда нам действительно не совсем понятно, зачем это делать. Просто непонятно, и нам нужно смирение. Иногда мы устали, и у нас есть такое искушение не принимать. Или жена мужа точно так же может, что он вот это выдумал, вот это так или так. Надо попроще жить. Искушение жалеть себя. Когда ты ходишь, и ты думаешь о том, как я устал. Мне так тяжело сейчас. И никто это не понимает, никто мне не сопереживает. Я такое несу. И ты сидишь, едешь, ходишь, думаешь, ты размышляешь о том, ты все нюансы своей сложной жизни рассматриваешь внимательно. И потом кто-то таким же образом не относится ко всем твоим тяготам, и тебе становится очень трудно от этого. Ты сидишь, себя жалеешь. Или такое искушение, можно впадать просто в уныние, когда ты просто в постоянно печальном состоянии, когда ты разочарован, когда у тебя апатия, когда тебе уже ничего не хочется делать. Есть такой термин, такое понятие, я слышал, с Запада оно так пришло к нам, это когда служители сгорают в служении. То есть имеется в виду, когда они устают, а потом у них наступает такая апатия, что они вообще уже ничего не могут делать. И вроде бы он и отдохнул уже, и там несколько дней отдыхал, или там недель, но у него вообще нет никакого желания, нет никакой способности, что ли, служить, нет никакой направленности. И точно так же бывает, например, в семьях. Какие-то мужья испытывают напряжение, может быть, еще жена им все время пилит их, капает на мозги, все время недовольны, все время все не так. И он потом включает апатию, когда он залезает в свою невидимую подводную лодку, а жена и все остальное, оно снаружи. И она кричит, но ее не слышно. Лодка прозрачная, невидимая, и очень там тепло и хорошо. То есть ты себе спокойно... Там она что-то тебе говорит, ты себе спокойно мимо ушей это пропускаешь. Ну, это женщины, что да, она будет все время такая, это ее проблемы, она там просто эмоции, она там... Ну, то есть ты просто... И разные методы. Можно так к начальству относиться на работе. Ну, понятно, начальник, он там рвется, он там стандарты ставит. Он попустится со временем. Он, тем более, молодой начальник. Это он час думает, тут ничего. Он нормально будет воспринимать длинные перекуры. Ну, надеюсь, христиане не перекуривают. Длинное чаепитие, нормально воспримет то, что Facebook, кроме работы, Контакт, Twitter, что там еще есть, разные аськи, скайпы, это нормальные вещи. А что мне платят столько, чтобы я вот тут прямо умирал тут? Ну да, меня наняли на такую зарплату, ожидаю, что я буду работать. Но в принципе мы-то все понимаем, что на такую зарплату так и работать никто не будет. Ну и так далее, то есть это подводная лодка, своя система. Я устал, я это все не хочу делать. Человек наполняется скептицизмом, когда он ко всему так критично относится и, в общем, серьезно не воспринимает в своей душе ничего, он защищает себя. Или искушение сравнивать себя с другими. Вот у них так все хорошо, а мне вот Бог это не дал, мне так тяжело. Конечно, им легко, у них же вот это, а у меня вот такая судьба тяжелая. Или же еще такое искушение, когда хочется просто утешиться различными грехами. Когда ты просто смертельно устал, и о тебе тут не заботится, как ты ожидал бы. И ты просто понимаешь, что где-то в тайной твоей жизни ты можешь, ты искушаешься дать себе просто разрешение окунуться в какие-то грехи. Это могут быть даже сексуальные грехи, порнография, интернет или какие-то другие вещи. Можно просто с головой уйти в компьютер, играть в компьютерные игры, или, я не знаю, или в рукоделие уйти с головой, или в то, чтобы выводить порядок в доме до идеала. И ты просто погружаешься, ты отключаешься от всего. Ну, есть более очевидные грехи. Раздражение, злость, отомстить человеку, завидовать и так далее, и так далее. Все мы смертельно устаем в жизни. Как выживать? Как выживать так, чтобы не эти искушения нами руководили? Какие есть благословенные пути для того, чтобы наша душа отдохнула и укрепилась, чтобы она не поддавалась этим искушениям, чтобы она не была руководима этими искушениями? Бог в Писании представляет нам множество средств, очень много. Я подготовил больше, чем я смогу сегодня проповедовать, их очень много. Я когда готовился, я был сам, честно говоря, удивлен. Я ожидал только несколько увидеть. Потом я размышлял, я смотрел, и я увидел, как есть очень много вещей, очень много примеров колоссальных, когда люди Божии, когда служители Божии, они находили утешение на Божьих путях. И несколько из них мы сегодня посмотрим. У меня 11 здесь в конспекте, мы не успеем столько. Первый путь. Нужно покаяться в своих грехах. Очень часто нас мучают и дают нам смертельную усталость, чувство вины. Или даже не чувство вины, но просто Божья давлеющая на нас рука или такое воздействие на нашу душу Духа Святого, чтобы мы чувствовали дискомфорт, потому что это ненормальная жизнь во грехе. Поэтому люди, которые имеют тайные грехи или грехи, постоянно повторяющиеся, это люди, которых... Они теряют много силы, они опустошаются. То есть то, что они немножко приобрели где-то духовные силы, оно очень легко уходит, потому что грех испепеляет внутренний мир. Грех разрушает нашу душу. Несколько текстов на эту тему. Римлянам 2 глава, 9 стих. Римлянам 2:9. Вы простите меня, пожалуйста, я буду из конспекта читать отрывки. Может быть, вы не будете успевать догонять меня, открывать Библию. Обычно я так не делаю, но сейчас... В общем, так сделаем. Римлянам 2:9. «Скорбь и теснота», то есть когда душа скорбит, когда душа тесна, «всякой душе человека», то есть без исключения всякому человеку, который что? «Всякой душе человека, делающего злое». Во-первых, иудея, потом эллина. То есть, во-первых, человека, который хорошо знает Бога, потом человек, который далек от Бога. То есть иудея и эллина – это вот в этом суть. То есть они, иудеи, хорошо знали Бога. Чем больше мы знаем Бога, тем болезненнее нам жить во грехе. Поэтому, когда мы живем во грехе, нам будет скорбь и теснота, мы от этого устаем, это нас испепеляет, это лишает нас силы. Может быть, мы привыкли уже так жить. Может быть, у нас уже есть схема, когда ты там помучился, потом через 2 дня ты уже, или в этот же день ты уже способен помолиться Богу и как-то потихонечку выкарабкиваться из этого. Чем дольше мы в этом состоянии, тем дольше мы лишаем из сил, чем больше у нас таких грехов, тем менее мы сильны, тем менее мы успокоены, тем меньше наша душа наполнена миром и радостью. И очень невыносимо жить так. И тем более невозможно служить. Еще один отрывок. Псалом 31, 1-5 стихи. Псалом 31, 1-5. Псалом Давида. Учение. Блажен, то есть счастлив, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Это счастливый человек. Блажен человек, которому Господь не вменит, не засчитает греха. То есть простит ему. Грех есть, но он будет прощен ему через Христа. И в чьем духе нет лукавства. То есть человек не лукавит, не прячет эти грехи, не придумывает какую-то стратегию. В простоте идет к Богу с этим грехом, просит прощения за этот грех. Бог снимает вину с его сердца, если он действительно кается, а не просто произносит молитву формального покаяния. Бог снимает вину, и его душа освобождается от этого бремени. Мгновенно или чуть-чуть ему нужно еще побороться, положиться на обетование Божие, что Бог прощает всякий грех. Дальше он говорит, когда я молчал, я не шел каяться, обветшали кости мои. такое вот внутреннее состояние. Они стали слабыми. Обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Моя душа стенала, мне тяжело, мне очень трудно. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. То есть Бог своей рукой воздействовал на эту душу для того, чтобы эта душа пришла к покаянию. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Это первое. Если нам трудно, нам нужно проанализировать свое сердце. Это я так делаю постоянно. Иногда, когда я очень устаю, я вижу, как мое сердце поступило неправо, подумало не то, что нужно, испытало не те эмоции, сказал не то, раздражение испытал или что-то подобное. И я просто прихожу к Богу и говорю, Господь, я знаю, что мне сейчас тяжело, я знаю, я очень несовершенный человек. Я вижу это мучает меня, пожалуйста, прости меня, измени меня, дай мне силы измениться. И я потом размышляю о том, как Бог прощает меня не от того, как я красиво тут покаялся, или как я тут что-то, не знаю, высоко там как-то впечатлил Бога тем, что я покаялся, или как я это сделал, или сколько я праведности сделал. А Бог по благодати во Христе прощает меня. Не по моим заслугам, но по заслугам Иисуса Христа, потому что Иисус пострадал за меня на Голгофе. Смотрите, это важный очень принцип. Бог очень любящий и очень добрый. Но Он никогда никому не простит просто так грех, иначе Он согрешит. Святость Его и справедливость требуют справедливого наказания за грех. И это наказание – это вечные адские муки. Озеро, горящее огнем и серой. Озеро, в котором там будет плач и скрежет зубов, как написано. Люди будут там в ужасающих страданиях адских. И это есть справедливое наказание за наши милые, интеллигентные грехи, как мы их описываем. Но Божья святость их не так видит. Потом мы иногда думаем, ну Бог же добрый, Он простит. Ну как же Он? Он не может так простить, потому что Он согрешит. Должно быть справедливое наказание. Поэтому как Он может нас простить? Одна только причина. Например, сколько бы мы хороших дел ни сделали, это ничего не решает. Молодец, но ты сделал плохое, и за это плохое вечные адские муки, и ты ничего не можешь Богу предложить, чтобы решить эту проблему. Вот единственный способ. Поэтому Бог послал своего Сына на землю. И этот Сын Божий взял это справедливое наказание на себя. Он на кресте умер, чтобы справедливость Божья и святость Божья восторжествовала. И его гнев был удовлетворен, потому что он гневается против греха. Потому что каждый грех – это ужасающее оскорбление Бога. И поэтому во Христе справедливость была удовлетворена. То есть Божье сердце сказало, теперь все справедливо. Теперь я могу простить грешника. И я не согрешу, что я просто закрыл глаза на ужас греховный. Кто-то уже эту жертву принес, кто-то уже взял на себя наказание, справедливость восторжествовала, и теперь каждый, кто верит во Христа, каждый, кто покоряется этим истинам евангельским, каждый, кто верит, что Бог спасет меня через Христа, а не через меня, и каждый, кто приходит с такой верой, что он хочет жизнь свою отдавать Христу, жить под Его господством, исполняя Его Слово, каждого такого человека с такой верой Бог прощает. И прощает как? Не потому, что он там 20 молитв произнес, 21, все, теперь ты уже заслужил. Мы не можем заслужить прощения. Никогда. Он прощает, потому что это сердце верно и искренне относится к Иисусу, верит в то, что Бог сделал и хочет жить для Бога. И Бог прощает только по вере нас, Он прощает только по благодати, то есть незаслуженно, мы это не можем заслужить. Он прощает только из-за Иисуса Христа, из-за Его жертвы на Голгофе. Вот на этом основании мы получаем прощение. Мы же иногда, когда нам трудно из-за наших грехов, и я испытывал это в своей жизни, когда я себя чувствовал очень виноватым перед Богом, когда я поступил очень нехорошо, и мне неудобно даже было молиться Богу, и я не мог молиться. Проходит время, и я уже могу молиться. Что изменилось? А вот что изменилось. Прошел один день или три дня, и у меня накопилось определенное количество праведности. Ну, я как бы уже не делал таких страшных грехов. Теперь я могу помолиться, мне уже легче помолиться. Это называется в Библии самоправедность. Или это грех. То есть я полагаюсь на свою праведность. Вот теперь я могу прийти к Богу, потому что я уже как бы, ну, не так уже нормально. Уже я поувереннее могу. И я уже подзабыл тот ужас, который я сделал против Бога. Это неправильно. Даже когда нам трудно молиться, нам нужно приходить к Богу в молитве. Нам нужно просить прощения за свой грех. И полагаться нам нужно не на то, что мы какие-то более-менее праведные. Полагаться нужно только на жертву Христа, потому что только через это Бог прощает. И Он, как здесь написано, снимает, и ты снял с меня вину греха моего. Это первое. Это покаяние, это действительно источник, который дает нам отдохновение нашей душе, да и укрепляет нашу душу, выстраивает другие взаимоотношения с Богом. Это благословение. Второе, что нужно сделать, второй путь. Нужно погрузиться в Божью благодать. Погрузиться в Божью благодать. Евангелие от Иоанна, 8 глава, со 2 по 11 стихи. Евангелие Иоанна, 8 глава, со 2 по 11 стихи, как раз описывают явление невероятной Божьей благодати. Что такое благодать, я расскажу. Благодать – это когда Бог принимает человека не по его праведности. То есть по его праведности Он человека отвергает и в ад посылает. Но Он принимает человека на основании праведности Иисуса Христа, на основании Его жертвы. И Бог принимает человека на основании того, что Он сделал. И Он обращается с любовью и незаслуженной милостью. Эта милость незаслужена. Человек не имеет права на нее претендовать. Он претендовать может на другое только. А здесь Бог проявляет такую любовь и принимает человека в том состоянии, в котором он есть, во Христе, через то, что Христос сделал. Вот это благодать. Давайте прочитаем текст. «А утром опять пришел в храм Иисус, и весь народ шел к Нему, Он сел и учил их». Обычное дело Христа, Он везде передавал Божье Слово, Он был прежде всего проповедником. «Тут книжники и фарисеи, особенно набожные люди того времени, привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии». То есть они застали ее в момент, когда изменяла своему мужу с кем-то. Они ее там схватили. Кстати, показательно, мужчины здесь нет, женщину приводят. Это тоже говорит о перекосе в понимании, как Бог сотворил мужчину и женщину. «И поставив ее посреди», то есть это была какая-то площадь, Иисус учил перед всеми людьми, они выталкивают ее через эту толпу вперед перед Ним, ставят ее посреди и сказали Ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе, в Ветхом Завете, заповедал нам побивать таких камнями». Или, может быть, более современно нужно сказать, убивать таких, убивая их камнями. «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая Его. То есть они хотели найти какую-то лазейку, где бы Иисус не послушался закона Моисеева, и тогда бы они сказали, что ты плохой проповедник, ты никакой не мессия и тому подобное. Они постоянно искали в Нем этого, потому что не хотели преклониться перед Его учением, не хотели это признать. Он им был неудобен, они хотели уничтожать учителя, чтобы уничтожать учение. Не принимаешь учителя, не принимаешь учение. Чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, вместо того, чтобы говорить с ними, Он наклоняется низко и писал перстом, то есть пальцем на земле, не обращая на них внимания. Он дает им паузу для того, чтобы их сердца успокоились в их ажиотаже, чтобы они могли что-то быть способными увидеть. Он показывает им спокойствие свое, являет им свое такое удивительное отношение спокойное. Они пришли Его поддевать, а Он спокойно реагирует. То есть он любит их, Он проявляет любовь к их сердцам, чтобы их сердца чему-то научились. Когда же продолжали спрашивать Его, а они продолжают: «Ну, учитель, ну так как? Ну вот как ты скажешь? Ну как же должно делать?» Он, восклонившись или поднявшись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять низко, и опять наклонившись низко, писал на земле. И Дух Святой совершает работу в их сердце, они видят свои грехи, они понимают, что они не могут быть такими тут святошами, которые могут с высоты своего пьедестала святого ее здесь убить, эту женщину. «Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних». То есть те, которые были постарше, быстрее поняли свою греховность, побольше опыт греха, побольше мудрости, наверное, было. Они увидели, свои грехи. От старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. И вот теперь давайте подумаем, что в этот момент могла ожидать эта женщина? На что она могла претендовать? По закону ее действительно можно было побить камнями. Хотя закон не применялся так примитивно всегда, не всех били камнями. И поэтому Иисус тут, исполняя закон, считает, что ее нельзя бить камнями. И он очень верно и точно исполняет ветхозаветный закон, когда не ведет эту ситуацию к побиванию камнями. Но как она это понимала? Все, на что она могла рассчитывать, это на ссадины, на кровотечение от ударов камней, на разможение своего черепа, на агонию в своем теле, на потерю сознания, на смерть и на позорные похороны. Это то, что она имеет право здесь ожидать. Это то, на что она имеет право, что она имеет право требовать. Это то, что она в принципе ожидала. Ее уже привели, насколько она там что-то понимала. Она перед смертью человек, и озлобленное священство, и озлобленный, может быть, даже народ, они ее просто выталкивают, чтобы использовать ее в своих вот этих вот играх с Иисусом Христом. Но Господь проявляет к ней здесь невероятную благодать. Он проявляет ей милосердие, он являет ей здесь милость, он являет ей здесь сострадание. Не потому, что он Бог, который закрывает глаза на грех, не потому, что он не считает этот грех серьезным, не потому, что он не считает, что это ужасающая проблема, а потому, что он знает, что через некоторое время он умрет за все эти грехи. И на этом основании гнев Божий будет излит на него. И поэтому он, может быть, этот гнев не изливаем на эту женщину. И поэтому он на этом основании может проявить к ней любовь. 10 стих. «Иисус, восклонившись или поднявшись опять к ней, посмотрел на нее, и, не видя никого, кроме женщины, сказал ей: „Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?“ Она отвечала: „Никто, Господи“. И Иисус сказал ей: „И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши“». Это один из многих примеров колоссальной Божьей милости по отношению к нам. Это один из источников, как мы можем испытывать для нашей души отдохновение и укрепление. Перед этой конференцией я 2 дня испытывал такую внутреннюю битву, что я плохо готов, что разные такие вещи. Я себя чувствовал просто не в правильном каком-то состоянии. Я видел кучу идей, как можно было бы по-другому, и когда бы я мог по-другому провести время. Это как просто 2 дня наполняло мое сердце, наполняло мое сознание. Мне было очень тяжело. И в пятницу вечером я от такого напряжения, я сел в машину, и я отъехал в поле, и я просто размышлял, я вспомнил эту историю, и я утешался этой историей. Я вдруг понял, что я сейчас как эта женщина перед Богом. И я сейчас не могу претендовать ни на что, у меня нет никаких прав качать, там, что я же вот такой вот, я же вот и то сделал, и то сделал. Я понимал, что это все пустой звук. И я просто в своей душе, я пал ниц перед Христом, и я понимал, что я могу сейчас рассчитывать и там требовать только наказание для себя. И я знал, что Господь, у Него есть благодать. И я просто смотрел на Него своей душой, я молился Ему, я говорил: я знаю, Господи, что Ты принимаешь меня через жертву Христа, Ты принимаешь меня по благодати, не потому, что я из себя что-то представляю. И я просто, я как маленький ребенок, я провинившийся, я просто как к Тебе хочу Тебя обнять, как мои дети меня обнимают, как папу, и я просто прошу Тебя, пожалуйста, прими меня. Я не ожидаю, что ты обязательно должен меня благословить, раз я там так помолился тебе. Я просто как утешаюсь в том, что я в твоих объятиях, ты со мной, ты за меня, и это не строится на мне, иначе у меня нет надежды. Это строится на тебе, это потому что ты такой, а не потому что я такой. И я просто лежал в этих объятиях не там полчаса или больше. Я молился, я просто даже молился молча, я просто как рассуждал о том, что я пребываю сейчас в его руках, и он ко мне так относится, и я ничем не лучше этой женщины, и что он сейчас милосерден ко мне, что я как просто на его руках, и вспоминал, как пастырь, написано, он овечек своих носит на руках, на груди у себя, они слышат его сердцебиение. Он пошел, их достал, они где-то не послушались его, запутались в какие-то там эти кустарники, он их там вытащил этой своей посохом с крюком, потому что из расщелины, из каких-то кустарников он вытаскивал так, она изранена, вся. Он ее идет, он не пинает ее ногой, давай иди ты, негодная. Он говорит, да, ты неверная, но он берет ее на руки, он идет, ее несет обратно, оставил 99 овец своих в загоне, не пасет их, они там не жирнеют, не приносят ему прибыль, он заодно пойдет спокойно, он ее любит, он ее принимает, несмотря на все то, что она делает. И это то, что успокаивает. При этом люди не изменили свое отношение, не почтили, обстоятельства трудные, но ты просто, и ты себя чувствуешь неадекватным, и ты себя чувствуешь несоответствующим, и ты не дотягиваешь до всего этого, но ты успокаиваешься не в том, что ты искушаешься стандарты понижать. Понизил стандарт, о, я уже, самоправедность утешила. Нет, я понимаю, я не такой, но мой Господь такой. И это очень сильно утешает сердце, и этому нужно учиться. Я это постоянно делаю. Я постоянно в своей жизни. Иногда люди спрашивают, как я выживаю с таким напряжением, которое в моей жизни. Вот так я выживаю. Я просто прихожу, ложусь на диван усталый, и я знаю, мой Господь со мной сейчас. Он меня принимает, Он обо мне заботится, как лучшая мама. Вспоминаю, как обо мне мама заботилась. И вспоминаю, что Иисус лучше заботится, чем моя мама. Это утешает, это насыщает мое сердце. Я потом выхожу и вижу, как кто-то кого-то разрывает там от вот этого вот усталости, от этого напряжения, от недовольства. Но у меня уже есть силы, немного то утешение, которое Бог дал мне дать им. И как вот это объятие Христово немного этим людям передать. Это второй такой источник, погрузиться в Божью благодать. Третий источник. Нужно уповать на Божье благословение, а не на свои способности. Я говорил об этом вчера, поэтому только кратко замечу. Нужно уповать на Божье благословение, а не на свои способности. Тексты мы вчера читали, Псалом 126, притчу 21 читали, Захарию читали, и еще один текст, 1 Коринфянам 3, 5, 7. Павел говорит, кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. А там коринфяне начали делиться, я Павлов, я Аполлосов там, и так далее. Он говорит, они или мы только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Бог, потому что Бог дал обратиться к нему, дал увидеть истину, дал покориться ей. Поэтому это не то, что у Павла это особенно получается, он после своей евангелизации гарантирует 500 покаявшихся, а у Аполлоса не так, он гарантирует 300. Он говорит, это поскольку Бог дает. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Вот кто делает. Посему и насаждающий, и поливающий в сравнении с Богом есть ничто, а все Бог возвращающий, взращивающий. Поэтому нам, как служителям, так и нужно себя видеть. Кто-то говорил, что если ты там будешь день отдыха брать, и такая шутка была, подождите, если я буду день отдыхать, и ко мне не дозвонятся люди и так далее, подождите, кто же тогда спасет мир? Кто же тогда будет держать все? Кто же спасет церковь и людей, и души, если я отключу свой телефон? Или если я где-то там устану? Ну, известно кто. Я когда и думал, что я спаситель, ну, может быть, не так в прямом смысле слова, думал, что от меня здесь все зависит. Нет. Мы лишь служители, через которых Бог действует, и мы по сравнению с Богом ничто. И поэтому, когда я начинаю полагаться на свои способности, это рождает только два результата. Первое, если у меня получается что-то, это рождает во мне гордость. И я думаю, о, я через время я уже смогу гарантировать, после моей проповеди 20 человек точно покаятся, я такой успешный, там что-то воздействую так. Это гордость. А второе, что в моем случае чаще, это постоянный страх и разочарование. Потому что я вижу, что моих способностей не хватает. И это правильно. И Бог учит нас утешаться не тем. Меня перед конференцией учил утешаться. Это то, чем я утешал. Я знаю, что я что-то не доготовил. Я что-то мог бы сделать намного лучше. Но это не решит проблему. Если Бог не коснется моего сердца, если... И я молился в эту пятницу, я молился, Господи, пожалуйста, проясни мое сознание, у меня так много всего, и оно немного запутано, дай мне как-то отсеять, чтобы я только главные вещи видел, чтобы меня не кидало из стороны в сторону, на все я не бросался, к чему я склонен обычно. И я просто, Господи, если ты не прояснишь, я ничего не могу выдавить из себя, у меня не получится. Я уже, по милости Божьей, был не раз разочаровываем в своих способностях. И это большое благословение. Это больно, но это большое благословение. Ты уже на них опереться не можешь. Ты там только искушение опереться. На что опереться? На вот это вот? Оно не работает, оно не поможет, оно не решит задачу. Поэтому остается только Господь. И это утешает перед каким-то трудным моментом, перед каким-то служением, в процессе какого-то служения. Ты говоришь, Господи, конечно, мы должны готовиться, мы должны прилагать все старания, мы должны жертвенно трудиться. Я не говорю, что нужно тяп-ляп, и Бог там как на авось благословит. Это неправильно. Бог не благословит, накажет и еще научит, чтобы я научился трудиться. Но когда мы трудимся, все равно этого недостаточно. И опять же, у разных людей есть разные способности. Один приложил столько стараний, а у него, ну, так не сильно хорошо получилось. Другой приложил столько же стараний, намного лучше. Как тому, у кого хуже получается? Я знаю людей, у которых в нашей церкви в 10 раз лучше память, чем у меня. В 10 раз. И я сколько ни тру, я не могу запоминать. И если я буду опираться на то, я буду недоволен. Почему Бог мне дал такую память, что у меня ни то, ни сё. Или что-то там еще. Поэтому перед каким-то служением, при каком-то волнении, просто ты успокаиваешься в то, что если Бог будет действовать, будет благословение. Еще один момент. Сейчас я выберу, не так много времени у меня осталось. Давайте четвертый момент. Смотреть на невидимое. Это еще то, что очень утешает. Часто мы видим нашу жизнь как то, что происходит под воздействием наших усилий, наших способностей, талантов и тому подобное. И мы видим, что вот будет то, как бы то, что я сделаю. Я немножко сейчас сказал, да, о способности. Но вот просто отказаться от способностей и полагаться на Бога – это одно, а это как немножко другая еще сторона. Нужно вглядеться, что Бог делает. Если мы видим невидимые законы, невидимые действия, это нас утешает, это нас ободряет, это защищает наше сердце отчаиваться, это защищает наше сердце искушаться и искать утешение, раз в себе я не могу и в своих талантах, и в своих способностях, в своих планах не могу найти, буду в грехах утешаться. Нет, это дает нам утешение и мужество, и силу идти вперед, потому что мы видим невидимое. Божье Слово – это как прибор ночного видения. Ночью человек не может видеть. А прибор ночного видения – такой бинокль, в который ты смотришь, и он показывает тебе, как-то там температуру считывает или что-то еще, он показывает тебе, что происходит. Вот это Слово показывает нам невидимую часть мира. Только оно. Не наши ощущения, не там какие-то приметы, тем более, или еще какие-то глупости. Но Слово Божье, оно открывает нам невидимый мир. И когда мы верим в это, и это реальность, и мы опираемся, как бы рассчитываем на этот закон, на этот принцип, тогда мы живем сверхъестественной жизнью, потому что мы опираемся на сверхъестественные принципы или силы, которые действуют, Божьи силы. 4 Царств, 6 глава, с 11 стиха по 18. 4 Царств, 6, 11, 18. Ситуация с израильским народом. Сирийский царь нападает на израильский народ, а там был такой пророк, который предсказывал своему царю, где будет нападение, и этот царь там перестраивал войска и спасался. И результат. Сирийский царь видит, что-то он не может завоевать, как-то они предугадывают все. И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю, что все они предугадывают. И призвал он рабов своих и сказал им, скажите мне, кто из наших в сношении или во взаимоотношениях с царем израильским? И сказал один из слуг его, никто, господин мой царь. Есть ли шпионы, он спрашивает. Да нет, нету. А дальше продолжает. А Елисей, пророк, который у Израиля, который не с нами, он там у них, предсказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате своей. Он, Бог ему открывает, и он говорит своему царю. Вот где наша проблема, этот Елисей. Божий человек. Его нужно уничтожить. И сказал он, царь, пойдите и узнайте, где он, я пошлю и возьму его. И донесли ему, и сказали, вот он в Дафаиме. И послал туда коней и колесниц, и много войск, огромная армия приходит в городок. И пришли ночью и окружили город весь. Поутру служитель человека Божия, то есть тот, который служил вместе с Елисеем, встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. Колесницы в то время это как танки, то есть это очень страшное оружие в то время. И сказал ему слуга его, увы, то есть он полное разочарование, господин мой, что нам делать? Мы в безысходной ситуации. Что бы мы сейчас ни сделали, наши способности не решают проблему. У нас нет армии, у нас нет способностей, у нас нет ничего, что может адекватно ответить на ту угрозу, которая нависла. И сказал он, Елисей, этот по-другому реагирует, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. Он говорит, да не переживай, у нас больше армия. Кто-то скажет, безумие какое-то. Но Елисей это понимает, и он молится, и молился Елисей, и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал, «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея, эту армию сирийскую. То есть это то, чем утешался Елисей, это то, чем утешился этот слуга. Он был испуган, он был переполнен, он смертельно напряжен был. И как только он увидел невидимую часть, он успокоился. Невидимая часть мира, Божьи действия, Божьи замыслы, Божье провидение, Божий план – он намного-намного вперед, а на всю нашу жизнь есть. Это не то, что у нас судьба, где мы как роботы выполняем, у нас есть свобода воли, мы принимаем решения, но несмотря на это, Божий промысел очень точно идет впереди нас. Вспомните, когда друзей Даниила, троих бросили в печь, когда они не хотели поклониться царю, точнее истукану, который он сделал, как Богу, они говорили, не будем, они говорят, наш Бог силен спасти нас. Вот какой у нас Бог. И от печи, которую ты здесь раскалил. И дальше говорит, ну даже если не так, не поклонимся, может быть, не спасет, прославим нашего Господа смертью своей. И тогда они разожгли печь в 7 раз сильнее, бросили этих трех молодых юнцов, парней в эту печь. Кто бросал, умерли, печь была очень раскалена. Но вдруг царь видит, как внутри печи ходят 4 человека. Он говорит, мы разве не троих бросали, почему их 4? Сын Божий. Бог там был с ними. Он был раньше них там. Их еще не бросили, а он уже был в огненной печи, он стоял, и он их принимал. Потом, когда он позвал их, выходите. Они вышли, так что они не были опалены не только их там тело, но даже края одежды, нигде не было даже запаха от огня, в котором они находились. Это наш Бог. Он есть. Мы его не видим, пока мы еще в печь туда не упали. И когда мы в печи, Божье Слово, или до печи, дает нам возможность видеть Бога, который видит невидимое, который нас защищает, который идет впереди нас, который, если предстоит нам трудность, а он о ней знает, он впереди там нас, он нас встречает. И он несет нас на своих руках. И все наши вот это напряжение, и все наши старания, смертельная усталость, это лишь кроха по сравнению с тем, сколько он делает для нас. Когда я думал о конференции, размышляя над таким принципом, я просто думал о том, что Господь уже там, Он знает этих людей, которые приедут, Он их Бог, и Он их учитель, и Он их пастырь. И я, как служитель, ничто. И поэтому не я несу ответственность окончательную за то, я несу какую-то ответственность перед Богом, но не в моих руках души этих людей. И мои старания, у меня нет такой способности что-то там изменить. Поэтому я уповал на невидимого Бога, который по своей милости, даже учитывая негодность, может быть, меня как проповедника в подготовке, это его детки приедут, это он их туда привел. Он о них будет заботиться, даже если какой-то из его служителей не верен в чем-то, он своих не бросит, и он не отдает их на растерзание и на последствия какой-то неверности, он заботится о них. Это утешает эти служения. Это успокаивает, это дает силы. Это дает возможность выживать, смотреть, дает возможность жениться, братья. Бог уже там, вы думаете о трудностях, которые там будут. Вы даже не знаете, сколько там будет трудностей. Но это ничего не значит, потому что Бог там. То же самое сестры, то же самое рождение детей. А, сейчас не время. Когда это время будет? Всегда не время. Особенно, когда у вас уже есть один, вы точно знаете не время. Вы точно знаете, вы не готовы, недостаточно денег, а еще если вы наперед подумаете, платное образование, все, уже хочется повесить. Уже не хочется жить. Я периодически задумываюсь и думаю о деньгах, которые у нас там будут, и мне становится страшно. И утешаюсь я не тем, что так, сейчас 3 работы, раз, начнем откладывать, планировать, потом банки наши все рухнут, и опять у разбитого корыта. Не в этом суть. Я не говорю, что не нужно откладывать это нужное, это мудро. Библия призывает к этому. Смотреть наперед, это верно. Но не это основание для спокойствия и отдохновения души. Не наш бизнес, не наше зарабатывание денег, не наше образование или еще что-то. Видеть невидимое. Еще один момент. Тут мы несколько кратко просто пройдем. Пятый момент. Нужно вглядываться в перспективу небес. Нужно просто понимать, куда мы идем. У нас есть очень хорошая песня в нашей церкви, что Бог ведет нас домой. И это очень часто утешает. Открываешь какие-то тексты или целое откровение, просто книгу откровения прочитываешь, ты видишь, как это все, куда это все идет, и видишь, как этот мир буквально блекнет по сравнению с что там. И ты просто думаешь о небесном, утешаешься этим небесным. И это реально тебя поддерживает. И ты живешь не ради Отечества земного, но ради Отечества, Родины Небесной. Это укрепляет проходить через трудности. Ты понимаешь, для чего это нужно. Шестое. Нужно опереться на Евангелие спасения. Это еще один момент, который утешает. Римлянам 8 глава, 31 стих и ниже. Римлянам 8, 31 и ниже. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? В Евангелии Бог за нас. Во Христе Бог за нас. Кто тогда против нас станет? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним, после того, что Он сделал, не дарует нам и всего? Все остальное это по нисходящей, намного меньше, чем этот подарок. Конечно, подарит все, что нам нужно. Кто будет обвинять избранных Божьих? Кто способен? Давайте, становитесь. Бог оправдывает их. О, такие служители неверные. Бог оправдывает этого человека во Христе. Этот человек неправильно здесь поступил, он не приложил старания, он не получит то, что мог бы получить. Бог оправдывает этого человека во Христе. Если он во Христе, этот человек, конечно. Если его жизнь показывает, что он верит, а не просто помнит какую-то молитву, которую он произнес, и его жизнь не изменилась. Кто осуждает? Христос и Иисус умер. Вот кто умер за них. Но и воскрес. Он и одесную с правой стороны Бога. Он и ходатайствует за нас. Вот кто наш адвокат. Сам Иисус Христос ходатайствует за меня, когда моя совесть меня обличает, когда сатана атакует меня, когда какие-то люди атакуют меня. Я каюсь в своем грехе, и я не пребываю в разбитости от чувства вины, потому что Он оправдывает меня. Кто отлучит нас от любви Божьей? Какие обстоятельства жизни? Скорбь? Когда мы лишаемся кого-то очень тяжело, это нас выбьет из того, чтобы Бог любил нас? Или теснота, трудные обстоятельства? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Много ли мы имеем такого в жизни? Наши проблемы по сравнению с этим мелочи. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, унижают, не считаются с нами, не считают, что мы живем достойной жизнью, посмеются над нашим христианством. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Он любит нас. Мы спасены в Евангелии, мы спасены в благодати Божьей, мы спасены во Христе. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, то есть это бесы, ни настоящее то, что есть в моей жизни, ни будущее то, что мне предстоит. Нет ничего в моем будущем, чтобы могло меня отлучить от любви Божьей. Ни будущее, ни высота, ни глубина, никакие обстоятельства, ни другая какая тварь, никакое творение, которое Бог сотворил, никакие люди не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Никакие неудачи, никакие падения, никакие слабости, никакие вещи, которые должны изменяться. Но даже если они есть, они не могут отлучить. Думая о трудностях, я часто утешаюсь, даже если это не получится в моей жизни, о чем я переживаю, я спасен. Моя жизнь уже состоялась. Моя жизнь здесь на земле, она еще промелькнет несколько минут, я умру, и Господь просто примет меня, и я буду в небесах, и даже если не получу великой награды, которую бы я мог получить, потому что я был неверен, я в небесах, я принят Христом, я принял Господом, моя жизнь на земле состоялась. И я могу этим утешаться, думая о трудностях, предугадывая, что могут быть ужасные какие-то трудности, думая о каких-то страшных вещах, которые тревожат мою душу, я атакую эти страхи Евангелием. Я спасен, Бог за меня. У нас когда-то была такая песня: «Самым лучшим днем в моей жизни был тот день, когда я нашел Иисуса, когда Он нашел меня». Это лучший день в нашей жизни, это опора нашей жизни. Это не просто какое-то событие, как выпускной в школе. Это опора. Мы начали жить в этот момент, когда мы покорились Евангелию. Всякая трудность не может выбить меня, потому что я стою на Евангелии. Он за меня, через Христа. Никто не лишит меня этой любви. Седьмое. Мы можем порадоваться благословением. Просто посмотреть, как Бог уже нас благословил. Да, эти трудности есть, но посмотри, какие благословения. Мы здесь с вами сидели, и 11 лет нашей церкви, или почти 12, здесь стоят дети, которые растут в христианских семьях. Когда-то я, конечно, не думал о таком, но если бы думал, мог бы утешиться тем, что мы увидим плод. Эти дети вырастают в другом мире, с другими родителями, с другим наставлением, с другим пониманием этого мира. Они счастливые очень. Их родители знают Господа, они еженедельно освящаются и возрастают. Это благословение. Они есть. Радоваться этим нужно. Восьмое. Нужно вглядываться в прекрасного Господа и изливать Ему свое сердце. Извините, что я уже текста вам не показываю. Псалмы. Это один из мощнейших инструментов в Писании, которые предназначены утешать нашу душу. Я очень часто, я не читаю псалмы. Я когда-то читал так, что от первого псалма до конца я читал. Сейчас я нуждаюсь в псалмах, и поэтому я растягиваю их на целый год. Какие-то особенные моменты моей жизни, когда мне нужно посмотреть, какой Бог, и когда мне нужно излить свое сердце, и когда мне нужно прочитать чье-то сердце, когда Давид плачет, и он говорит, как мне трудно, как мне тяжело, какая несправедливость, все против меня, мне трудно, но ты за меня, я верю, ты утешишь меня. Или он, помните, говорит, что... душа его, что унываешь и печалишься, да, или как? Душа моя, уповай на Бога, я буду видеть еще благословение. То есть он проповедует свои души. Это для меня мощнейший пример. То есть ты взглядываешься в Бога, какой он спаситель, и ты изливаешь свое сердце. Может быть, особенно хочу к мужчинам обратиться, это нам может быть менее свойственно, хотя и некоторым женщинам тоже менее свойственно. Нам нужно в молитве не просто говорить Богу, ну, такую правильную молитву, по поводу такую деловую молитву, вот это спасибо за это вот помоги решить. Вот. Нам нужно свое сердце открывать, это наш Отец. Я умру, мне будет ужасно тяжело, если мои дети, наступит момент, когда они будут со мной по-деловому только разговаривать. Когда я им спрошу, как дела, а они мне скажут, все нормально, и это все, что они смогут из себя выдавить. Ну, правда, это я так грешил против своих родителей. Я не, как дела, нормально, что еще сказать. Я буду задавать им подробнее вопрос, но если они будут формально отвечать, будет очень больно. Я хочу, чтобы они свою душу мне открывали, я их люблю, они важны для меня не просто как тело, которое тут движется в садике, в школе, в институте, потом что-то там в этом, с этим телом произошло. Меня его душа интересует, я переживаю за этого человека, который внутри этого тела живет. Тело умрет, тело останется, а он жить будет с Господом. Поэтому так же и наш Господь. Он не строит с нами просто бизнес-отношения. Это нормально молить, просить конкретно или конкретно благодарить, но он хочет наше сердце. Мужчины, женщины, которым это трудно, изливайте свое сердце Богу, это утешение для наших сердец. Хотите поплакаться? Вот куда нужно плакаться. Вот где нужно плакаться. Но плакаться так, чтобы потом не уходить с молитвы с самосожалением. «Ой, Боже, ну мне так трудно, мне так трудно!» Ты уходишь, «Мне так трудно, чего они меня все не жалеют?» Нужно плакаться Богу и говорить, как мне трудно и как мне тяжело, и обретать в Боге утешение, вглядываться не только в свои страдания и изливать их, но и в Господа, Спасителя моей души. Подумайте, когда последний раз вы так открывали свое сердце Богу. Это нужно делать. Мы испытываем трудности, но мы не говорим об этих трудностях с Богом часто. Бог хочет это слышать. Ему есть дело до этого. Он любит нашу душу, Он не просто с нами бизнес строит. Он хочет таких отношений. И наша душа хочет таких отношений. Он лучший друг для нас. Это то, что утешает. И я очень часто, я сажусь, и я начинаю говорить, Боже, я себя чувствую, как маленький ребенок в этой ситуации. Я реально не справляюсь. У меня не получается такие ожидания, и у меня не выходит это. Мне тяжело от одиночества, потому что я в каком-то вопросе не могу найти, или какой-то период жизни не мог найти какой-то компании, которая тоже так видит вещи. И мне, я сомневаюсь, на правильном ли я пути, правильно ли я это понимаю. И я это просто, я сижу, это рассказываю Богу подробно. Почитайте псалмы, нам нужно учиться молиться, как в псалмах. Он говорит, он подробно рассказывает, как мне трудно. Я чувствую, как мои кости иссохли. Мне как жить тяжело, как будто бы на меня железобетонная плита упала и раздавила меня. Я никак не могу продвинуться, будто бы меня прижало какими-то тисками, я никак не могу пойти вперед. И вглядывается в Бога, и он в молитве говорит: «Боже, но ты Бог, который создал весь мир. За 6 дней ты создал небо, ты создал ангелов, ты создал людей. Ты Бог, который вывел могущественной рукой, 10 казней сделал для Израиля в Египте. Наказал египтян и выводил, ты море раздвинул». И это нормально? Кто-то скажет: «Так, перестаньте проповедовать в молитве». Конечно, если вы молитесь, чтобы кто-то услышал, это неправильно. Но проповедуйте своему сердцу в молитве. Вспоминайте о великих делах Божиих в молитве. Это нужно делать. Псалмы – это молитвы, так должно делать. Это то, что утешает. Ты изливаешь свое сердце, и ты жалуешься Богу, ты плачешься Ему, и ты вглядываешься, кто Он, чтобы с молитвы ты уходил, ну, не самосожалениями. И последнее. И 9. Согласиться пережить наихудшее, это тоже спасает. Ты представляешь наихудшее, говоришь: «Господь, я согласен это пережить, это несение креста». И тебе легче становится. Я согласился с самым худшим вариантом. Укрепи меня, Господь. Хуже ничего не может быть. Чего мне бояться? Например, вы боитесь летать на самолете, боитесь разбиться. То есть почему боимся летать на самолете? Ну что, самолет упадет и разобьется. И когда вы будете разбиваться, вам будет очень больно. Приблизительно 3 минуты. Ну, или сколько? Ну, страшно, там, 10 минут, пока самолет падает, а потом 3 минуты, когда что-то там, не знаю, как люди там погибают. Вот вы просто, если у вас панический страх, вы просто размышляете об этом и говорите: «Господи, ну, вы решаете эту дилемму, и в конце концов вы приходите к такому моменту: Господи, если ты хочешь, чтобы я умер уже, а у меня же вот эти вопросы, у меня жена, дети, у меня вот это, Господь, и вы находите решение, там Бог позаботится, вы находите истинное обетование, и потом вы говорите: я встречу тебя, и это так хорошо, лететь на конференцию в другую страну и попасть в небеса. Ну это реально, это хорошо, в общем-то это прекрасно. Это будет больно, но Господь, ты как-то дашь мне силы. И ты соглашаешься, и ты ходишь в самолет спокойно. Что тут хуже может произойти? Ну всего лишь он упадет». Ну, я рассказываю об этом смешно, но в принципе так это и происходит. Мы наставляем свою душу и переживаем даже такое. Согласиться пережить наихудшее. 10, предпоследнее. Отдохнуть физически и душевно. 10 и 11, я уже заканчиваю. 3 Царств, 19 глава, с 1 стиха. 3 Царств, 19, с 1 стиха. В 18 главе описывается состязание пророка Илии. Это, кстати, наставник пророка, о котором мы читали выше. Состязание с идолопоклонниками Ваала, со священниками, и он там чудо величественное происходит, и он потом едет колесницей на огромной скорости, а он бежит на невероятной скорости, невозможно, великие чудеса. И сразу же после таких великих дел, которые явление великой Божьей славы, такое событие, все об этом начали говорить, все... Сразу после этого у этого служителя наступает глубочайшая такая апатия, депрессия, очень глубокая, как смертельная усталость и разочарование. Иногда Бог дает такое, просто чтобы гордость и крылья подрезать, чтобы он не полагался на себя. «И пересказал Ахав и Изавели, эта царица была, все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом, этих лжепророков, и послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душею того, что сделано с душой каждого из них, этих пророков. Ты будешь убить завтра». И вот это его ситуация. «Завтра меня убьют. Власть придет со всей своей силой». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, который помогал им. А сам отошел в пустыню на день пути, то есть далеко-далеко, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе. То есть смертельно устал человек. Говорит: мне бы уже хотелось в небеса, мне уже не хочется тут жить. И сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих, они уже с тобой. И от такого, ну, от усталости, такого тупика, он изможден, и Бог ему не ответил ничего сразу, как вы видите. Бог дает нам возможность побыть в таком состоянии даже. И он лег и заснул под можжевеловым кустом от изнеможения. Периодически, я не знаю, сколько он спал, периодически я могу вечером, когда я очень устаю, я могу заснуть вечером, я могу спать до 4 вечера. Целую ночь и до 4, просто от усталости. И это хорошее время. Я завтра это буду делать. Смотрите дальше. «И вот ангел коснулся его, разбудил и сказал ему». Слушайте, что Бог через ангела ему говорит. «Встань и ешь». Он не говорит ему так, как полистай богословие Эриксона, страница 365, прочитай о моем провидении, о чем ты таком говоришь, что умереть. Ты не умрешь раньше, чем я не замыслил. Бог так не говорит. Он очень милостиво говорит, тебе нужно просто проснуться и поесть. В пустыне ничего нет. И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он, наверное, подумал, ух, это моя любимая лепешка, которая мне очень нравится. Свежая вода в пустыне. Он поел и напился, и что дальше? И опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его, разбудил его и сказал, теперь точно Эриксона читай. Нет, он сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобой, будет путешествие. И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. Это чудо, что он столько мог идти. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? Почему ты тут оказался? Какая ситуация в жизни? Он сказал, возревновал я о Господе Боге Савуофе, я ревновал, и поэтому с этими идолопоклонниками воевал. Ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Вот моя ситуация, Господи. Никого нет в народе, я в одиночестве, и меня хотят убить. И сказал Бог ему, выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой, и сильный ветер, раздирающий горы, и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. Бог явится тебе вот как, после огня веяние тихого ветра. Так Бог придет к тебе. Таким образом, мы здесь видим, там дальше еще продолжение истории, там еще Бог говорит, что ты не один, там Бог сохранил других людей и так далее. Но мы здесь видим, Илии нужно было в этот момент очень большой трудности, ему было, он устал очень физически, он устал душевно. Физически можно поспать день-два, там, не знаю, посидеть, ничего не делать. Но когда мы устаем душевно, у нас должно быть как три таких, вот знаете, как в машине перед рулем приборная доска, и там есть тахометр, спидометр и что-то там еще. У нас должно быть три такие вещи. То есть первое – это стрелка, которая показывает наше духовное состояние. Мы должны перепроверить, что у нас с духовной жизнью. Еще, кстати, один момент можно было бы спокойно добавить, как общение с Богом. Наверное, я это подразумевал везде здесь. То есть это духовное мое. Второй момент – это физическое мое состояние. Если ты, Бог дал тело и повелел о нем заботиться и славить, как мы о нем заботимся. Поэтому мы должны служить трудолюбиво до измождения, но мы все равно должны заботиться о своем теле. Поэтому мы можем поспать и так далее. Есть еще один прибор. Это наше душевное состояние или наше, я не знаю, как точнее это назвать, может быть, эмоционально или как, но душевное состояние, когда ты, в принципе, духовно, как нормально, тебя не искушают никакие вещи, какие-то грехи, ты спокойно можешь читать Библию, когда ты физически восстановился, но как душевно, то есть тебе просто тяжело желать каких-то вещей, которые в служении Господу или в твоей семье или еще, и просто нужно это душевное какое-то восстановление. И каждый должен понять, как он душевно восстанавливается. Я рассказал, я в пятницу просто поехал, я вышел прогуляться, а потом подумал, что лучше дальше немножко проеду. Я просто поехал, мне нравится широкий простор, мне нравится небо, было красивое небо, я молился, я смотрел на это все. Потом я заехал в один ресторан, который недалеко от нас, купил себе чая за 36 гривен, сидел и готовил эту проповедь, кстати говоря, уже не отдыхал душевно. Но, например, не готовил бы ее, сидел бы, просто бы пил чай и неспокойно. Ну, может быть, кого-то шокирует цена чая, особенно кто нас на видео посмотрит где-нибудь из какого-то небольшого города. Ну вот для меня это то, что мне помогает. Мне не нужно там никакое мясо, ничего мне это, меня это не сует. Мне просто посидеть спокойно, никаких, на что ни посмотри, ничто тебе о моей ответственности мне не может сказать. Дома я смотрю, мне много чего говорит о моей ответственности. А там ничего, то есть это как другой мир, спокойно, я себе сижу, спокойно пью чай. Это то, что мне помогает. Кому-то помогает читать. Например, я не все книги могу читать, когда я устал. Очень многие книги, которые читаю, они мне вызов бросают. То я выбираю какую-то, я пытаюсь найти какую-то книгу, такую, которая была бы не связана с тем, от чего мне, ну как бы, с моей ответственностью. Или, например, когда я еду куда-то отдыхать в отпуске, мне нужно больше морально отдохнуть, чем физически. Поэтому идея приехать в Крым и посмотреть 10 достопримечательностей за 7 дней для меня не отдых. Это ответственность, которую нужно быть в Крыму, потому что ты же в Крыму, что ты здесь гаешь час, нужно все посмотреть. Это я несколько лет так ездил и уезжал после отпуска уставший. То есть вот это то, что кому-то нужно на гитаре поиграть. Кто-то, может, не умеет, ну просто как-то. Нет, это действительно иногда интересно. Кто-то должен, я не знаю, ну вы знаете, что, как ваша душа отдохнет. Навряд ли она отдохнет от компьютерной игры и просматривания сериала 10 серий. Сомневаюсь в этом. Может быть, первая серия еще поможет, третья уже будет убивать. Поэтому нужно найти, нужно отдыхать физически и душевно. И я, может быть, особенно хочу сказать для служителей, которые много заняты. Вы должны осветить, для народа Божьего остается субботство написано. Это вся наша жизнь, отдохновенность нашей души. Должен быть день, в который вы отдыхаете, который вы проводите с семьей, который вы фокусируетесь просто на отдыхе, на духовной жизни или там, на душевной своей восстановлении. Это то, что важно. Каждый понедельник в моей жизни я отдыхаю. До меня можно не дозвониться, иногда я поднимаю трубку. Я просто, мне нужно отрезать это все и просто побыть в беззаботности. Это то, что нужно. И разные вещи помогают это сделать. Поэтому служители, которые как я, которые освобождены полностью в служении, должны это делать. Служители, которые работают на работе и служат после работы, в свободное время, тоже должны это делать. Наверное, у вас... Служители, которые не освобождены в нашей церкви, не имеют права не отдыхать. Мы платим вам за то, чтобы вы отдыхали. Да, ну и, собственно, все остальные, даже кто еще не служит, нужно иметь один день для того, чтобы побыть с семьей, для того, чтобы внутренний мир свой восстановить, упорядочить. Это нужно. Потому что если мы все время на разрушение или как на полное выхолащивание работаем, друзья мои, еще я не устаю об этом говорить, мы живем в ужасном городе. Он прекрасный, он очень красивый, мне нравится здесь жить. Я не знаю, как можно жить, когда мало людей ходит, и это я не знаю. Хотя на собрании мне не понравилось сидеть в переходе. Но при этом этот город движется на сумасшедшей скорости, и он давит на нас, чтобы мы так жили. Мы все под мощным давлением так жить. Нам не нужно обманываться. Просто мы смотрим на людей вокруг, и это уже нам... Приедьте в какой-нибудь город, не в Киев. Все люди ходят медленно. Они могут просто пройти 3, 4, 5 остановок просто пешком в Ялте, через всю Ялту по набережной пройти, на конечную своей маршрутке подняться и потом поехать домой. И это считается, человек быстро передвигается, все как... Ну и так далее. То есть там, может быть, нет маршрутки, которая едет, и им приходится идти, пока они идут, они немножко там... Вот в Киеве нет такой возможности. 2 шага ступил, тебе остановка, маршрутка, садись, пересадка и так далее. Поэтому хорошо иметь какой-нибудь с собой... Ладно, надо остановиться, об этом можно много говорить. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты прекрасный Бог, желанный для нашей души, лучший утешитель, лучший друг, лучшая мама, лучший отец, лучший пастырь. Лучше всех пастырей, которые есть на земле. В 1000 раз. Ты лучше, Господи, понимаешь нашу душу. Ты больше и лучше всех сопереживаешь нам. Большое Тебе спасибо, что Ты не оставил нас в одиночестве, но послал Духа Святого, который говорит нам от Тебя, разъясняя нам Писание, касаясь нашей души, утешая нас, давая нам желания верные. Господи, мы благодарим Тебя, что Царство Божие – это не пища и питье, это не просто занятость и какие-то дела. Это праведность, это мир, покой для наших сердец, это радость во Святом Духе. Это Ты, вот какой Ты истинный Бог, вот какое истинное Царствие Божие, вот какое истинное христианство. Я очень прошу Тебя, Отец, особенно за служителей, которые устали, которым трудно сейчас. Я очень молю Тебя, Отец, чтобы Ты обнял их сейчас. Обними их, обними их близких, утеши их. Покажи, что они не одни, что труд их не тщетен перед Тобой, что он высоко драгоценен, драгоценнее, чем все, что этот мир может предложить. Дай им стойкости, дай им Твоей благодати, дай им жить у этих источников, где Ты утешаешь и укрепляешь, и даешь отдохновение нашим душам. Любим Тебя и поклоняемся Тебе. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.